Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может не только комментировать наши видеотрансляции, которые мы ведем на платформах Facebook и YouTube, но и самостоятельно дозвониться к нам в эфир. Вас услышат гарантированно в Крыму. Для этого звоните нам по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы хотите дозвониться к нам с территории Крымского полуострова, с территории соседней России тоже можно дозвониться по этому номеру. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса. Правозащитники совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым в сентябре передали второе сообщение в офис прокурора Международного уголовного суда, которое касается принуждения крымских граждан Украины к службе в рядах российской армии, в рядах армии государства, которое по позиции ООН является в Крыму государством оккупирующим. Как минимум 25 тысяч крымчан, граждан Украины, по данным правозащитников, были призваны в ряды вооруженных сил Российской Федерации. И, как обращают внимание правозащитники, да, крымская правозащитная группа, одним из элементов преступления, о котором идет речь в этом сообщении, является уголовное преследование крымчан за уклонение от службы в российской армии. Крымская правозащитная группа задокументировала 135 уголовных дел за уклонение от службы в вооруженных силах России по статье 328 Уголовного кодекса России «Уклонение от службы в вооруженных силах России». Самое большое количество решений по таким делам принял так называемый Ленинский районный суд города Севастополя. Это 40 решений. Есть и судья-рекордсмен, так называемый судья Анатолий Василенко, гражданин Украины, который перешел на сторону России и теперь продолжает работать в Крыму, вынес наибольшее количество таких решений, это 16 приговоров. Это были слова главы крымской правозащитной группы Ольги Скрипник. Эта информация была озвучена вчера на пресс-конференции в Киеве. Также правозащитница добавила, что это уже второе представление, да, второе сообщение в офис прокурора Международного уголовного суда. И первое такое сообщение было направлено еще в 2018 году. Важным, по мнению правозащитников, является тот факт, что вот это сообщение – это результат совместной работы правозащитников и прокуратуры Автономной Республики Крым, поскольку очень мало стран, которые прошли через подобный вооруженный конфликт и имеют опыт сотрудничества гражданского общества и правоохранительных органов государства относительно расследования военных преступлений и преступлений против человечности. Давайте послушаем слова еще одного участника этой пресс-конференции. В ней принимал участие также прокурор Автономной Республики Крым Игорь Паначевный о тех целях, с которыми передаются сообщения в офис прокурора Международного уголовного суда.
Мета, в першу чергу, полягає в тому, що за допомогою Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду і самого Міжнародного кримінального суду ми сподіваємось, вдасться досягнути безпосередньої мети кримінального переслідування воєнних злочинців, тому що національне законодавство нам дає можливість і розслідувати, і направляти до суду, і притягувати до відповідальності воєнних злочинців, але, на жаль, відсутність доступу до території, відсутність співпраці з Російською Федерацією як державою-окупантом звужує наші можливості. Тобто ми фактично можемо документувати, можемо розслідувати, але завершити розслідування безпосереднім притягненням винних до відповідальності не можемо. Тому користуємося такою можливістю і скеровуємо інформаційні повідомлення. Це вже 9-те інформаційне повідомлення, яке скеровано до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду. Користуємося такою можливістю і сподіваємось, що кожне з цих повідомлень стане все-таки підставою для того, щоб Офіс прокурора розпочав вже офіційне розслідування, завершили стадію попереднього вивчення і перейшли до офіційного розслідування.
Напомню, что это были слова Игоря Поначевного, прокурора Автономной Республики Крым. Напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Дозвониться на этот номер можно бесплатно с территории Крымского полуострова или из соседней России. С материковой части Украины набирайте номер 044 490 2905. У нас есть звонок от слушателя. Доброе утро. Вы в эфире, говорите.
Доброе утро, уважаемый Сергей Макрушин, это Александр из соседней России, из Москвы. Во-первых, слава Украине, но вот теперь я буду так всегда начинать. А во-вторых, маленькое все-таки пожелание, что вот вы единственный был журналист, который уже называл время, но это, я говорю, просто приятно. А что касается по теме, ну, смотрите, меня вот что интересует, сколько жалоб поступает в органы Украины от жителей аннексированного Крыма по поводу того, что их незаконно призывают в армию. Вот мне это интересно. И вообще, какие действия делает Украина по поводу, чтобы хотя бы обращать внимание на незаконные действия наших убийц. А вам, как всегда, Сергей Макрушин, и всему Крымляре и Донбассляре удачи. Ну, просто вы для меня одно целое, я понимаю, это разные проекты, но вот для меня вы одно целое, поэтому вам всем там удачи.
Спасибо вам, Александр. Ваш привет коллегам с Донбасс Реалии я обязательно передам. Передам, с вашего позволения, привет нашей аудитории под трансляцией в YouTube. Ждали вашего включения, вот можно посмотреть. Ждали, когда включится наш постоянный слушатель. Александр из Москвы. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Отвечая на ваш вопрос, я хочу сказать, что, ну, во-первых, да, может ответом служить тот факт, что Украина передает сообщение в офис прокурора Международного уголовного суда, это говоря о той реакции, которую предпринимают украинские органы власти. Ну, а о том, как работает следствие, к сожалению, вот не принимает участие сейчас в нашем эфире прокурор Автономной Республики Крым Игорь Поначевный, но я напомню, что он вчера принимал участие в пресс-конференции, посвященной передаче этого сообщения, и вот он немного рассказал о том, как вообще проходит следствие, кого удалось опросить, кто ходит в круг лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за эти военные преступления. Давайте послушаем эту цитату.
Якщо говорити про осіб, хто безпосередньо несе, на нашу думку, відповідальність за ці воєнні злочини, окрім президента Російської Федерації, міністра оборони, начальника Генштабу, військових комісарів в Криму, про яких ми вже говорили, зараз можемо додати ще таких осіб, як голова уряду Російської Федерації, до останнього часу, це був до січня цього року, був Дмитро Медведєв, які, окрім своєї такої загальної участі в окупації Криму, в інтеграції в лапках Криму до Російської Федерації, вчиняють безпосередні дії, приймають рішення, які безпосередньо стосуються і призову, і пропаганди служби в Збройних силах Російської Федерації серед українських дітей в Криму. Як приклад, можна навести розпорядження уряду Російської Федерації, які приймались у 2014-2015 роках про створення Севастопольського президентського кадетського училища, про затвердження державної програми патріотичне виховання громадян Російської Федерації на 2016 і 2020 роки. Ці розпорядження уряду Російської Федерації були продубльовані і реалізовані на території півострова безпосередньо рішеннями так званого глави Республіки Крим і голови Ради міністрів Республіки Крим, сумнозвісного Сергія Аксьонова. Аналогічну роль проводять і так звані губернатори Севастополя, які так само дублюють ці рішення уряду Російської Федерації, але на території саме Севастополя. У нас здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, під час якого ми допитали близько 45 громадян, які надали ту чи іншу інформацію, яка підтверджує або незаконний призив до Збройних сил Російської Федерації в Криму, або до пропаганди такого вступу до Збройних сил. Особи надають, окрім показань, надають і підтверджують документи, відповідні повістки про виклик, відповідні рішення судів, якими окупаційна влада їх примушує служити і залякує населення, що у випадку не вступу добровільно на службу в Збройні Сили, вони будуть притягнуті до адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Напомню, это были слова прокурора Автономной Республики Крым Игоря Поначовного. Мы продолжаем наш эфир, продолжим мы разговор с Богданом Мельниковичем, экспертом Крымской правозащитной группы, экспертом в области международного гуманитарного права. Богдан, доброе утро.
Доброе утро.
Да, я скажу нашей аудитории, что Богдан с нами на связи по скайпу. Это для тех, кто, возможно, не видит нашей видеотрансляции. Напомню, что ведем мы ее на платформах Facebook и YouTube. И первый вопрос. Вот я хочу вам переадресовать вопрос от нашего зрителя на YouTube. Александра Жукова пишет, он спрашивает нас. Скажите, в Крыму призван на службу хоть один человек, не имеющий гражданства Российской Федерации? Вот такой вопрос. Но здесь я попрошу, наверное, вас рассказать о том, в чем, собственно, проблема и какие претензии с точки зрения международного права здесь предъявляют Российской Федерации, которая не просто агитирует жителей Крымского полуострова вступать в ряды вооруженных сил России, но и преследует уголовно тех, кто от этого призыва уклоняется. С точки зрения международного права, жители Крымского полуострова являются ли гражданами России?
Вопрос гражданства – это вопрос национального законодательства государства. Но дело в том, что с точки зрения международного права Крым и город Севастополь, Автономная Республика Крым и город Севастополь – это оккупированные территории. И что там, какое бы гражданство ни выдавала Российская Федерация населению оккупированной территории, для международного права не меняет статуса ни лиц, которые там проживают, ни статуса этих территорий. И Женевская конвенция о защите населения во время войны говорит нам о том, что оккупирующее государство не может насильственно призывать на службу свои вооруженные силы населения оккупированной территории. И из этого, собственно говоря, исходит то, что Россия нарушает свои обязательства международно-правовые. Также ее действия по насильственному призыву, а по насильственному призыву мы понимаем то, что призывник не может отказаться от призыва на срочную службу под угрозой уголовного преследования. И такие действия, они, с одной стороны, согласно Женевской конвенции, такие действия – это нарушение международных обязательств Российской Федерации как субъекта международного права, как государства. С другой стороны, такие действия составляют состав военного преступления, предусмотренного Римским статутом Международного уголовного суда.
Насколько мы понимаем, украинская сторона активно коммуницирует с офисом прокурора Международного уголовного суда. В частности, по принуждению к службе в российской армии, это уже второе сообщение, да, как я уже говорил, ссылаясь на слова Ольги Скрипник, руководителя Крымской правозащитной группы. Первое было отправлено в 2018 году. В целом, насколько вот направление новой информации приближает нас к тому моменту, когда Международный уголовный суд уже начнет рассмотрение этого кейса?
Международный суд на данный момент собирает всю информацию по Украине. Украина признала, хотя она не является, не ратифицировала Римский статут, она признала его юрисдикцию на своей территории. И на данный момент прокурор собирает все сведения, которые необходимы ему для ведения расследования.
Ну вот мы вчера перед эфиром пытались пригласить к разговору одно из учреждений, потому что, по данным правозащитников, в Крыму сейчас очень много государственных и некоммерческих российских организаций, которые занимаются так называемым патриотическим воспитанием. И мы приглашали так называемый Крым-патриот-центр, если не ошибаюсь, принять участие в нашем разговоре, узнать, опасаются ли они, например, того, что их деятельность будут оценивать в Международном уголовном суде, как они расценивают заявление о том, что они, по сути, нарушают, да, международное гуманитарное право, но на наши звонки не ответили, наше сообщение там прочитали, но тоже на него не ответили, но наше приглашение остается в силе. По вашему мнению, насколько широким может быть круг лиц, которые могут привлечь к ответственности за эти нарушения, и насколько можно считать неотвратимым то наказание, которое им грозит?
Ну, скажем так, чем обращаясь к предыдущей практике работы Международного уголовного суда и уголовных трибуналов, можно сказать то, что чем больше усилий вкладывается в то, чтобы эти трибуналы и процессы состоялись, то прямо пропорционально и зависит от этого результат. Я могу сказать, что Международный уголовный суд, его деятельность, она посвящена, скажем, она осуществляется по принципу комплементарности, и, как правило, Международный уголовный суд работает с наиболее значимыми, важными преступниками. И уже, и, скажем, круг лиц, он уже будет определяться, ну, в процессе, скажем так, потому что точно сказать нельзя. Это все регулируется в рамках уже самого процесса. А могу сказать по поводу Крим-Патриот-центра, могу сказать, что все эти организации, они включены в систему так называемого военно-патриотического образования и воспитания в Российской Федерации. Это военно-патриотическое воспитание финансируется из бюджета Российской Федерации, есть нормативно-правовые акты, которые, скажем, определяют круг государственных органов, ответственных за ее проведение, нормативные акты, которые выделяют соответствующие суммы. И эти организации, ДОСААФ, Патриот-центр, Юнармия, они все включены в эту систему. И, конечно же, должностные лица, которые ответственны за ведение деятельности, должны привлекаться к ответственности.
В целом, насколько выглядит системной, да, и объемлющей работа вот России в деле патриотического, назовем это так, воспитания крымчан? Насколько серьезные ресурсы на это направляются и как долго ведется эта работа?
Эта работа ведется с самого начала оккупации. Эта работа является всеобъемлющей, ну, она является очень широкой, очень масштабной, на ее реализацию выделяются очень серьезные деньги. Я не могу сейчас сказать, назвать точно сумму. Но на ее реализацию, скажем, на 5 лет вперед выделялись бюджетные средства. Она представляет... Вот, военно-патриотическое образование, оно, в принципе, является элементом пропаганды службы в вооруженных силах. И реализацию можно наблюдать в таких проявлениях, как начиная от публичных мероприятий, где солдаты Российской Федерации рассказывают о своей героической работе, демонстрируют технику, возвеличивают роль России и ее военные успехи, так и заканчивая тем, что Российская Федерация создает специализированные военные учреждения для детей, ну, курсантские школы, различные военные училища, где, ну, соответственно, дети получают какое-то начальное военное образование, они воспитываются как будущие солдаты армии Российской Федерации, впитывают там какие-то военные традиции и в целом оставляются на путь того, что в будущем они должны стать защитником Отечества, так называемым, и вступить в ряды российской армии.
Еще один вопрос, который я хотел бы задать. Насколько уникальна проблема, с которой сейчас столкнулась Украина, да, с таким работой пропагандистской машины, да, работой вербовочной машины на временно оккупированной с точки зрения международного законодательства территории? Есть ли опыт какой-то чужой, вот уже готовый, который Украина могла бы применить в этой ситуации?
Я бы сказал, что такой опыт довольно уникален. Мне в практике неизвестные практики бывших процессов и военных трибуналов, мне неизвестны случаи, где бы, скажем, такое обвинение в совершении вот этого преступления насильственного призыва было бы, скажем, основным. Поэтому наш опыт здесь... Мы здесь законодатели моды будем
Первопроходцы. Спасибо. Да. Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Богдан Мельникович, эксперт Крымской правозащитной группы, эксперт в области международного гуманитарного права. Насколько я понимаю, принимал участие еще один спикер в нашем эфире. К сожалению, не могу его представить. Но мы продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете дозвониться к нам по этому номеру телефона, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, с материковой части Украины, к нам можно дозвониться тоже по телефону 044-490-2905. Давайте в продолжение разговора еще послушаем более подробную информацию о тех организациях, которые вовлечены в так называемое патриотическое воспитание российской молодежи в временно оккупированном Крыму.
Крым Патріот Центр, який спонсується і отримав тільки на заснування цього регіонального центру 800 мільйонів рублів було виділено з бюджету. Є ще такий в Джанкої військово-патріотичний центр «Сіваш», який співпрацює з ФСБ і з російською армією, так само готує дітей. І вони теж від президента Російської Федерації отримали грант у 2018 році, щоб підготувати дітей до служби в армії, щоб вони, коли виростуть, вони вже не сумнівалися, що їм треба йти служити до російської армії, якщо треба буде померти за Росію зі зброєю в руках. Бюджетні організації РФ це ДОСААФ, в першу чергу вони відкрили в Севастополі окремий пункт, в Сімферополі окремий свій підрозділ ДОСААФу. Наприклад, Севастопольський ДОСААФ на цілі пропагування з 19 по 2022 рік, в них заплановано, що він одержить від так званого уряду Севастополя 39 мільйонів рублів. Тобто це ще окремі гроші і окремі заходи. І ви бачите, що дитина на заходах, які проводять цей ДОСААФ, навіть у такому маленькому віці вже з автоматом вона стоїть. Тобто ви можете уявити масштаби ці... Навіть заклади культури задіяні в цьому всьому, тому що ви бачите, що в музеї старожитностей проводяться якісь мілітаристські заходи, дівчата одягнені в форму з оціми флажками російськими. Тобто навіть через культуру йде вплив на музику цих дітей, які не мають критичного мислення і які є жертвами цієї пропаганди. Окрему діяльність ведуть громадські організації Російської Федерації, які приїжджають до Криму і влаштовують там різноманітні табори, привозять бойовиків з Донбасу і роблять з ними теж заходи. І ці бойовики з Донбасу, в них там вважаються героями, і вони популяризують цю всю війну, пропагують ведення агресивної війни, що є ще окремим злочином, також на території окупованого Криму. Ну, громадське об'єднання – це ЮНАРМІЯ, в першу чергу, про яку ми багато писали якраз в цьому поданні, тому що це масштабне об'єднання, яке спонсується якраз з усіх різноманітних джерел. ДОСААФ їм допомагає, і уряд окупаційний, і російська влада напряму. І це в них є ціль, щоб ці гуртки ЮНАРМІЯ безкоштовні для дітей працювали в кожній школі. І вони, я думаю, скоро цю ціль достигнуть, тому що це з кожним роком діяльність цієї організації все більше і більше розповсюджується на територію Криму. Російська православна церква окрему роль грає. Ми про це не писали в поданні, але вони мають теж вплив на дітей, на їх свідомість, тому що вони пропагують російську армію через віру. І це, ну, жахливо з точки зору психологів. Це один з таких найбільш впливових способів дії.
Это были слова Ирины Седовой, эксперта Крымской правозащитной группы. Мы продолжим сейчас разговор о принуждении к службе в российской армии, к методу которого относят, да, и пропаганду, да, службы в российской армии во время образовательного процесса. Если в ряде случаев речь идет действительно о каких-то лагерях, каких-то центрах вроде Крым-Патриот-центра, и может здесь сложиться, да, такое мнение, что вот участие детей в работе этих центров — дело сугубо добровольное. Теперь мы поговорим о том, насколько вот так называемое патриотическое воспитание сейчас проникло в образовательный процесс в Крыму, потому что, ну, все крымские дети ходят в детские сады, в школы, в вузы. Вот об этом мы поговорим с Валентиной Потаповой, экспертом Центра просвещения Альменда. Валентина, доброе утро.
Доброе утро.
Насколько, по вашим наблюдениям, глубоко проникло в образовательный процесс, в сферу образования Крыма вот это так называемое патриотическое воспитание, а по сути пропаганда службы в российской армии, возвеличивание российского оружия?
Вот вы знаете, я бы здесь, наверное, бы говорила бы не о патриотическом воспитании как таковом. Я бы здесь говорила бы о достаточно серьезной системной работе, которую бы я бы назвала бы уничтожение украинской идентичности, формирование российской идентичности и такая, знаете, принудительная ассимиляция населения Крыма, особенно молодого поколения Крыма, особенно детей Крыма, ассимиляция вот с Россией. Потому что, когда мы говорим о принудительном принуждении вступления в армию или там, чтобы идти в армию, то мы с вами должны заметить, что спустя 6 лет большинство молодых людей не понимает, что это принуждение. Они это делают как бы по их пониманию добровольно. Откуда же взялось вот это добровольное вступление в российскую армию? Оно имеет достаточно глубокие корни, и мои коллеги, которые выступали до меня, они на это обращали внимание, что это началось с 2014 года, потому что перед Россией стояла достаточно сложная задача за очень короткое время интегрировать Крымский полуостров, который жил немножечко по другим правилам. Это были правила свободы, это были правила открытости, это правила были демократического государства Украина в ту систему, которая была российская. И здесь были задействованы все инструменты, и прежде всего инструменты формального образования. Потому что то, что мы говорим о Крым-патриот-центре, то, что мы говорим о каких-то мероприятиях и проектах там, общественных организаций России, это неформальное образование. Но неформальное образование – это более долгий путь. А вот формальное образование – это очень короткий путь. И вот вся система формального образования была направлена на уничтожение украинской идентичности, формирование российской идентичности и пропаганды войны и пропаганды армии. И вот вся система формального образования, воспитательная часть формального образования, она была направлена как раз-таки на эту задачу. Мои коллеги говорили о том количестве классов военных, которые были открыты. Мои коллеги говорили о военных училищах для детей раннего возраста, которые были открыты. Но нужно говорить еще и о программах, школьных программах, которые появились. Нужно говорить об учебниках, которые пропагандируют войну. Нужно говорить о конкурсах, внутришкольных конкурсах. Нужно говорить о школьных музеях, которые достаточно серьезно переформатировались на возвеличивание героического пути Российской империи и Российской Федерации. Вот мне кажется, что главная проблема, с которой мы столкнулись через 6 лет, это вот результат формального образования, который был направлен на уничтожение украинской идентичности и формирование российской идентичности. И как пример я хочу привести первый урок, который в этом году в Российской Федерации провел президент Владимир Путин. И вот в своем первом уроке он говорил не о мире, он говорил о войне. Он говорил, он обращался к детям и говорил о том, что ваши сверстники 75 лет тому назад уходили в партизанские отряды, ваши сверстники брали оружие, ваши сверстники становились на заводах оборонных к станку, ваши сверстники отдавали свою зарплату, ваши сверстники помогали выиграть эту войну. Понимаете, это прямая пропаганда, ну, которая нарушает все, наверное, правила международного гуманитарного права, где в обращении к детям пропагандируется война первым лицом государства, президентом этой страны. И в этом же первом уроке Владимира Путина говорилось уже «они и мы». И мы – это великая Россия, а они – это весь остальной мир. И там достаточно много было заявлений, которые рисовали европейские страны и Америку как врага. Вот, я бы
все-таки... А Украину? Украина враг?
Украина однозначно враг, потому что Украина входит в сообщество европейских государств. И знаете, включение потом, то есть это был такой первый урок, куда потом в диалог с президентом включались разные регионы Российской Федерации. Так вот, самое первое включение, и как для меня это такой серьезный маркер, самое первое включение было из Крыма, из Артека. И мы знаем, что Артек в Крыму до 2014 года это был лагерь мира, а не лагерь войны. А сегодня, когда мы говорим об Артеке, мы говорим о том, что этот лагерь абсолютно сменил свою парадигму. Он перестал был быть лагерем мира, он стал лагерем войны. И вот это, знаете, это системная политика, которая охватывает все. И учебники истории, о которых мы неоднократно писали, и там пропаганда войны. Вот, кстати, в учебниках истории Украина однозначно промаркирована как враг.
Насколько серьезен масштаб проблемы, с которой предстоит Украине столкнуться, когда ее суверенитет на территории Крымского полуострова, международно признанный суверенитет, будет восстановлен? Насколько далеко все зашло? И есть ли какой-то, может быть, готовый рецепт того, как решать эту проблему? Или здесь придется тоже становиться первопроходцем?
Вы знаете, масштаб проблемы спустя 6 лет достаточно серьезный, потому что военная форма в Крыму стала нормой. Это, знаете, такой визуальный маркер, когда все общество одето в военную форму. И здесь мои коллеги говорили, что военная форма начинает одеваться в детском саду. Следовательно, те дети, которым сегодня 17 лет, 6 лет тому назад им было 11 лет. И с каждым годом эта проблема будет становиться все серьезнее и серьезнее. Потому что дети, которым сегодня 17 лет, они уже не чувствуют свою связь со своим государством. Они не чувствуют свою связь с Украиной. И очень многие вещи зависят от их родителей. И, конечно же, очень многие вещи зависят от государства Украины. К большому сожалению, и тут мои коллеги говорили, что для формирования этой российской идентичности через различные институции в Крыму были направлены украинскую шалені гроші, то есть безумные деньги. Со стороны Украины на поддержание имиджа Украины, на поддержание горизонтальной связи с Крымом, на самом деле не было выделено вообще никаких денег. Министерство образования занимается вопросами дистанционного образования или поступлением в высшую школу, а вот Министерство молоди та спорта, Министерство культуры, если вы попробуете найти, что же они сделали за эти 6 лет, то вы, по сути, ничего не найдете. В то время, когда в России есть программа «Соотечественник», когда дети из Крыма ездят по обменам в различные города Российской Федерации, ничего подобного за 6 лет Украина не сделала. Поэтому, на мой взгляд, начинать нужно сегодня, и в бюджете уже 2021 года должны быть заложены деньги на решение этой проблемы. Вы видели бюджет, и вы понимаете, что никто не закладывает и в 2021 году на решение этой проблемы денег. Вы задали вопрос, насколько уникален этот опыт. Действительно, мы пытались найти, а каким же образом решалась эта проблема в других странах. И я могу сказать, что если рассматривать современные конфликты конца 20 века, начала 21 века, практически примера того, что решалась проблема восстановления идентичности, сохранения идентичности, к сожалению, я не нашла. Поэтому, в принципе, мы обращаемся к опыту послевоенному, после Второй мировой войны, где такой опыт есть. И мне кажется, что Украина должна его сейчас изучать и брать оттуда то хорошее, что есть. Это опять-таки программы обмена, это опять-таки серьезные проекты по устной истории, это работа с тем, чтобы изменить вот эту историческую память, которую навязали сегодня украинским детям в Крыму.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Валентина Потапова, эксперт Центра просвещения Альменда. Я напомню, что радио «Крым Реалии» внимательно отслеживает эту тему. Если вы на территории Крымского полуострова столкнулись с тем, что либо вашему ребенку устраивают какую-то пропаганду службы в вооруженных силах России, либо вам пришла повестка, либо вы находитесь под уголовным преследованием за то, что не хотите служить в российской армии, вы можете рассказать свою историю нам. А мы переходим к следующей теме нашей программы буквально через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Рустем Халилов и Сергей Макрушин у микрофона. Рустем, о чем поговорим далее?
Поговорим о дебатах. 29 сентября в Соединенных Штатах Америки прошли первые дебаты кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. До выборов осталось чуть больше месяца. Сами дебаты проходят в три тура. Первый состоялся в Кливленде. 15 октября дебаты пройдут в Майами, а 22 в Нэшвилле. Дебаты длились более полутора часов. Оба кандидата придерживались своих традиционных тезисов. Журналист Роман Мамонов в эфире «Голос Америки» сделал короткий обзор прошедших дебатов.
Современные дебаты можно поделить на две части. Сначала серия внутрипартийных, в них участвуют множество политиков. Затем три тура президентских, в которых за редким исключением встречаются номинанты демократов и республиканцев. Между ними дебаты вице-президентов. Дебаты – это редкая возможность увидеть диалог кандидатов вместо полных обещаний монологов во время индивидуальных встреч с избирателями. Формат предполагает ответы на вопросы модератора, обычно известного тележурналиста, касающиеся острых тем внешней и внутренней политики.
Произошла небольшая накладочка. Вот мы сейчас поставили наших коллег из «Голоса Америки», которые рассказывали, из чего вообще складываются дебаты. А теперь давайте послушаем журналиста Романа Мамонова, который вот как раз и сделал короткий обзор.
Назвать дискуссии то, что накануне увидели десятки миллионов американцев, можно исключительно с натяжкой. Понятно, что все ожидали агрессивного поведения Дональда Трампа, но он постоянно перебивал Байдена, постоянно пытался атаковать его и сына Хантера за сомнительные дела и контакты с иностранными миллионерами, включая вдову Юрия Лужкова Елену Батурину, а также дела с украинской компанией «Бурисма». Байден огрызался в ответ. Итог вечера: Байден назвал Трампа один раз клоуном, дважды предложил заткнуться, много раз назвал лжецом. Дональд Трамп в ответ усомнился в умственных способностях Джо Байдена, кроме того, называл бездельником и всячески критиковал его послужной список и так далее. Понятно, что много говорили, например, о пандемии коронавируса, и Байден повесил на совесть, что называется, Трампа 200 тысяч смертей и миллионы заболевших.
Ну, вот такой накал страстей можно сравнить с другими дебатами, которые вы видели на президентских кампаниях, да, например, в прошедшей президентской кампании в Украине. Можно вспомнить о дебатах Владимира Путина, или если они были, вот я не могу вспомнить. Ладно, отдельной темой было назначение нового члена Верховного суда Соединенных Штатов. Это место стало вакантным после смерти известной судьи Рут Гинзбург, известнейшей защитницы прав женщин. Байден требует от Трампа не назначать кандидата до президентских выборов, настаивая на том, что это должен сделать тот, кого изберут американцы. Байден говорит о том, что суд, в котором будут доминировать консервативные судьи, признает неконституционной реформу системы медицинского страхования, в результате чего страховку потеряют миллионы американцев.
Трамп возражает, что это не так, и подчеркивает, что у него есть полное конституционное право назначить нового судью. При этом Байден не отвечает на вопрос Трампа, не попытаются ли демократы изменить численность Верховного Верховного суда за счет либеральных судей в случае победы демократов на выборах.
Также Байден и Трамп схлестнулись, говоря о беспорядках, связанных с протестами против расизма. Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в том, что тот, не желая решительно осудить беспорядки и призвать к наведению порядка, опасается негодования левого прогрессистского крыла партии. Байден в ответ обвинил Трампа в том, что тот отказывается отмежеваться от белых супрематистов. Давайте послушаем фрагмент. Первым говорит Байден, за ним Трамп.
Почему я вступил в гонку? Закройте глаза, вспомните тех, кто шел с факелами в руках, с пульсирующими венами, выкрикивая антисемитские слоганы в сопровождении куклукс-клановцев. Молодая женщина тогда погибла, и у президента тогда спросили, что он думает об этом. И что он ответил? Там были прекрасные люди с обеих сторон. Никто из президентов никогда не говорил ничего подобного. И второе, когда погиб Джордж Флойд, у Белого дома проходил мирный протест. Что сделал президент? Он вылез из своего бункера, приказал военным разогнать людей слезоточивым газом, чтобы он мог прогуляться и сделать фотографию с Библией в руках на фоне церкви.
Джо принимал уголовную реформу 1994 года, в которой ты, Джо, называл афроамериканцев суперхищниками. Они никогда это не забудут. Ты это сделал, ты их так называл. Я же, напротив, принял реформу, позволяющую людям выйти из тюрем. Ты обращался с афроамериканцами в этой стране ничуть не лучше, чем другие.
Одним из любопытных моментов дебатов был вопрос о налогах Трампа. «Нью-Йорк Таймс» опубликовала материал, в котором утверждается, в 2016 году, когда Дональд Трамп вел предвыборную кампанию, и в первый год своего пребывания в Белом доме он уплатил в виде федерального подоходного налога всего $750. Также, по данным издания, 10 из 15 лет, предшествовавших его избранию президентом, Дональд Трамп вообще не платил федеральный подоходный налог, ссылаясь на хронические убытки от своего бизнеса. Вот что ответил на это Трамп. И как этот вопрос прокомментировал Байден?
Я заплатил миллионы долларов, и вы увидите это. Но вот что я хочу сказать. Все это было в рамках налоговых законов. Я, конечно, не хочу платить налоги. До того, как стать президентом, я был частным девелопером, частным бизнесменом. И как все остальные, если ты, конечно, не идиот. Я смотрел на налоговый кодекс и думал, что можно сделать. Это же он принимал кодекс, который делает все эти налоговые привилегии и вычеты.
Налоговый кодекс дал ему возможность платить меньше налогов, чем платит школьный учитель. Он говорит, что это потому, что он умный, потому что он смог воспользоваться лазейками. Я же намерен отменить налоговые послабления Трампа и убедиться, что мы даем налоговые льготы тем, кто действительно в них нуждается.
Почему ты не сделал это в последние 25 лет?
Ты худший из всех президентов в истории Америки.
Дай я кое-что скажу. Джо. Я сделал больше за 47 месяцев, чем ты за 47 лет, Джо. Мы добились того, о чем ты и подумать не мог, включая улучшение ситуации в армии и заботу о ветеранах наших вооруженных сил.
Еще о нескольких интересных моментах дебатов мы успеем рассказать вам. В свою очередь, Дональд Трамп обвинил сына Джо Байдена, Хантера Байдена, в том, что он обогатился благодаря связям в Украине, в России и Китае, в бытность его отца вице-президентом Соединенных Штатов. Дональд Трамп упомянул $3.5 миллиона, которые компания Хантера Байдена якобы получила от жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Старший Байден заверил, что его сын действовал законно.
Еще один острый момент дебатов – обеспечение достоверности выборов и признание их результатов. Ведущий дебатов Крис Уоллес предложил кандидатам призвать своих сторонников мирно дожидаться результатов голосования и не объявлять себя победителем досрочно. Трамп этого делать не стал и снова поставил под сомнение всю существующую систему голосования по почте. Байден же пообещал принять результат, даже если победа окажется не на его стороне.
Да, я рассчитываю на то, что Верховный суд изучит вопрос голосования, безусловно. Я надеюсь, что судье не придется решать вопрос об исходе выборов, но надо обязательно обратить внимание на голосование, потому что то, что происходит, просто невероятно. Я только что узнал, что 1% бюллетеней в 2016 году был признан недействительными. Они им просто не понравились, они их просто выбросили. Бюллетени продают, их выбрасывают в реки. Это просто ужасно для страны. И хорошо это дело не кончится.
У него нет ни малейшей идеи о том, о чем он говорит. Я признаю результаты выборов, и он их признает. Знаете почему? Потому что когда объявят имя нового президента, когда подсчитают все бюллетени, будет поставлена точка. Если это я, отлично. Если нет, я поддержу такой результат. И я буду президентом не только для демократов. Я буду президентом и для демократов, и для республиканцев.
Первый раунд из трех дебатов кандидатов в президенты Соединенных Штатов ожидались с особым интересом, потому что ставки в этих выборах очень высоки. Эксперты отмечают о том, что предлагают кандидаты и каковы их программы действий. Почти ничего не было сказано. Американское общество разобщено, и кандидаты, как считается, символизируют альтернативные варианты движения страны. Первые дебаты считаются самыми важными, однако победа в них еще не означает, что кандидат выиграет и президентские выборы.
А я коротко скажу, что последние дебаты между Трампом и Байденом вызвали неоднозначную реакцию в СМИ. «Это крушение поезда», — воскликнул ведущий самой популярной телевизионной политической программы «Встреча с прессой» Чак Тот. «Трамп споткнулся на первых дебатах из-за чрезмерной воинственности», — пишет обозреватель консервативной «Нью-Йорк Пост» Джон Подгорец, и «шоу ужасов, напугавшее Америку». Это оценка газеты USA Today.
Ну что ж, будем далее следить, как развивается эта конкуренция. Это будет интересно. А всегда интересно, когда есть хоть какая-то конкуренция. Это радио «Крым Реалии». Вместе с нами следите за самыми свежими актуальными новостями о том, что происходит на Крымском полуострове и вокруг него на сайте «Крым Реалии». А также напомню, что ни в коем случае не стоит пропускать вечернее шоу «Радио «Крым Реалии» в 18.15. Этот эфир для вас провели Сергей Макрушин и Рустем Халилов. До встречи. Ну, получается, уже в понедельник. Хороших выходных. Будьте здоровы.